был записан специально для Йога Радио. Некоммерческая интернет-радиостанция Йога Радио. www.yogaradio.fm. Бог, земля, коровы, люди. Специально для Йога Радио. Авторский проект Олега Манилюка «Бог, земля, коровы, люди». Глубокие разговоры о матери корове.
Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами снова на волнах Йога Радио, и с нами наш постоянный гость Олег Манилюк. Человек, который посвятил свою жизнь коровам, и он однозначно знает, что будет делать через 20 лет. Правильно, Олег?
Да, правильно. Здравствуйте всем. Хорошего вам дня и хорошего настроения. Надеюсь, это время мы проведем весело.
Конечно, весело. Счастью не видно конца. А вот те, кто несчастлив, те достигают, ну, о чем они думают? О покое, да, умиротворении.
Ну, кто-то наоборот, знаете, есть история, когда-то однажды один человек, вот он прожил жизнь, и прожил ее таким образом, что и хорошего, и плохого он сделал ровно 50 на 50.
Мастер.
И когда, да, и тогда прилетели и ангелы забирать его в рай, и прилетели демоны забирать его в ад, и начали спорить между собой. Но получилось так, что чаша и его весов уравнялись, и они очень спорили, кто же его заберет, но в конце-то концов он слушал это и говорит: а может, говорит, давайте я сам выберу. Ну и они сказали: ну а почему бы и нет, в принципе, давайте, да. И тогда сразу повели его в рай и показали там покой, умиротворение, все так слажено, все такие спокойные, размеренные, счастливые. Ну, все очень так, оно, знаете, чинно, так хорошо. И он посмотрел и говорит: все хорошо, но как-то у вас и скучновато. Ну, когда его повели в ад, он увидел сразу, как только они приблизились, там витрины мигают, музыка играет, все галдят, ну, веселье просто стоит, как говорится, вовсю. И он посмотрел и говорит: ну, пожалуй, я здесь останусь. И тут только он это произнес, и вот тут же сразу подмышки раз, и заводят за угол, и там стоят большие чаны с смолой, там черти, короче, варят это все, и его в один из этих чанов бульк туда, а он говорит: подождите, подождите, а то, что я... А, это реклама, говорит.
Да, наружка наша.
Да-да-да. Таким образом, да, вот что такое счастье? Кому-то счастье — покой и умиротворение, а кому-то счастье — это когда все гремит, звенит и, как говорится, громыхает.
Это мы сейчас о системе неправильно принятых решений говорим, да?
Да, вот мы как раз подошли, да, к тому, что мы закончили в прошлый раз, вот, приблизились приблизительно к этой теме. Вот, каким образом нам навязывают неправильные, вот, все-таки кто нам дает вот этот вкус, каким образом мы обретаем этот вкус к тому, что оно гремит, громыхает, светится, сверкает и блестит. Потому что, как говорят, вот знаете, экономисты, они говорят: деньги любят стабильность, вот, то...
Тишину, еще банкиры говорят.
Да, тишину и стабильность, а также можно сказать, счастье любит покой. Вот. Там, где покой и умиротворение, там возможно увидеть счастье. Вот. И таким образом мы сегодня поговорим о том, как у нас его воруют, это счастье.
Кто ворует?
А ворует очень просто. Система. Система, которая руководствуется ну, общепринятыми правилами, а общепринятые правила, поскольку мы находимся в веке Кали, это век лжи и лицемерия, то еще эту систему называют доминирующей культурой. Что это значит? Она доминирует и навязывает определенные вкусы, определенные стереотипы, определенные правила, определенные увлечения и так далее. И Мы следуем этому. Мы покупаемся на эти веселые картинки, мы покупаемся на эти яркие картинки, и мы можем видеть, что всячески, очень стремительно, для того, чтобы продать что-либо людям, что-либо в большей степени это ненужное, да, то эксплуатируются очень хорошие темы, такие, например, как тема сексуальности, да, и мы видим, что сигареты продают там с помощью женщин, автомобили продают с помощью женщин, все-все-все продают с помощью там полуобнаженных женщин. И это говорит о том, что нас увлекают на платформу чувственного восприятия мира, а потом с помощью чувств нас увлекают в систему неправильных решений. И на основе чувств мы принимаем эти решения. И мудрые люди, они говорят о том, что у каждого человека есть ум и разум. И вот как есть пословица, да, то есть или часть молитвы: «Господи, дай мне смирение принять то, что я не в силах, дай мне силы менять то, что мне под силу, и дай мне разум отличать одно от другого». Вот на сегодняшний день мы утратили в той или иной степени позицию разума, и поэтому нам очень сложно разобраться, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правильно, а что такое неправильно. Потому что общепринятое, оно доминирует. Но не всегда то, что всеми принято, оно является правильным.
Горе от ума, да?
Да, горе от ума, да. И многие, они говорят, а как же различать, где ум, где разум? И можно просто обратиться к очень простому правилу, чтобы понять, я руководствуюсь сейчас умом или разумом. Для этого мы должны задавать себе вопрос, что такое благоприятно, что такое неблагоприятно, что такое приятно и что такое неприятно. Вот позиция разума, она определяет положение благоприятно, неблагоприятно. Позиция ума принимает позицию «мне это нравится, мне это приятно, я это принимаю». Если мне это неприятно, неприятно моим чувствам, я это отвергаю. Это позиция ума, который целиком и полностью состоит на платформе чувственного восприятия. Позиция разума, она больше склонна к анализу и принятию благоприятных вещей. Ну, мы можем просто на примере привести такой эпизод. Например, маленький ребенок, съев одну пачку мороженого, вот, у него возникает желание второй. И он говорит «хочу». Это приятно, очень вкусно, сладко, прохладно и так далее. Но находится рядом отец, который находится на платформе разума. И он говорит: «Я понимаю, мороженое – это приятно, но вторая порция неблагоприятна, поскольку ты можешь простудиться, ты можешь получить заболевание. И таким образом я говорю тебе нет». И вот на сегодняшний день люди живут, в большей своей степени их эксплуатируют с помощью увлечение их на платформу чувств и ума. И если мы посмотрим, то на сегодняшний день навязаны нам уже общепринятые ценности, и в частности общепринятая ценность, например, я сейчас буду говорить, может быть, не совсем приятные вещи для большинства наших слушателей, но жизнь в городе, какой бы она приятной нам ни казалась, она является неблагоприятной для человека, который хочет духовно развиваться. Один из духовных лидеров, он сказал: «Город, который превышает численность более 10 тысяч человек, является губительным для духовного развития». Представляете? И на сегодняшний день давайте мы посмотрим территорию Украины и ее население. И мы можем сказать, где основное население сейчас находится.
Ну, в городах, конечно.
В городах. Соответственно, они составляют что?
Основу.
Да, большинство. Соответственно, они принимают позицию доминирующего общества. И таким образом, привнося в деревню городской стиль жизни, привнося в деревню городские вкусы, привнося в деревню городские понятия, что происходит? Происходит выхолащивание или разрушение деревенской жизни. А наша страна является страной какой? Аграрной.
80% мирового чернозема Украины, конечно.
Да, представляете? Ми могли би бути самими багатими, самими стабільними і самими самодостаточними людьми на планеті. Ну, знаєте, із-за чого ми не такі?
Із-за жадності.
Із-за того, що нас увлекли, із-за ілюзії. Нас увлекли картинками красивими, які мігають, сверкають. Нас увлекли кредитами, нас увлекли лінивою життю на дивані. Нас увлекли красочними якими-то картинками. Но на самом деле ми ушли в город і потеряли що? Ми потеряли покой, ми потеряли стабільність, ми потеряли здоров'я, ми потеряли умиротворення. А что произошло в деревне? А деревни просто начали разваливаться. В деревнях начали оставаться только те, кто не могут прожиться в городе. А в большей степени они уже как? Они являются сельскими жителями. Они в большей своей мере сельские жители – это неудачные городские жители. То есть все они желают уехать в город и трудятся тяжело, по крайней мере, чтобы отправить туда детей. И таким образом, знаете, есть такое понятие, как предназначение. Вот существует, например, инструмент молоток. Вот с помощью этого молотка мы можем делать табуретку, например, или делать какую-то еще мебель, да? А можем брать этот молоток и проламливать кому-то череп, например, да?
Ну, когда в руках молоток, то весь мир состоит из гвоздей.
Да, да, да. И вот таким образом получается, что нам подменили понятие, нас увели от истинной жизни, настоящей простой жизни, которая в принципе реальна и возможна благодаря земле матери. И если мы посмотрим при всей построенной модели современного общества, все не могут есть асфальт, гайки, болты или что-то еще, что производится в городе, правда?
Ну, конечно, их там нет.
Все они хотят пить молочко, желательно натуральное. Все они хотят кушать овощи, желательно чистые, да, экологически чистые. При этом они хотят есть фрукты, очень сладкие и качественные. Но кто будет это все производить? Это на асфальте не растет.
В лабораториях много всего.
В лабораториях, да, сейчас производят, то есть и изучают такое понятие, как гидропоника. Это когда просто в этих девятиэтажках, на крышах девятиэтажек можно выращивать уже продукты питания. Но все они будут выращены с помощью синтетических удобрений, которые будут поставляться внутрь растения с помощью воды. И, соответственно, это, скажем так, искусственно выращенные растения, что они будут давать? Они будут нести в себе такую же и энергию, которая будет влиять на мышление человека. Так же, как мы на сегодняшний день пришли к автоматизации всего, да, мы начинаем и мыслить автоматически. Сегодня большая сложность, например, детей заставить творчески подходить к процессам, правда? Они, у них все должно быть очень как бы в рамках таких раз-раз-раз.
Ну, угловато, да, угловато очень.
Да, по определенным алгоритмам. А мы знаем, что весь мир красок, весь мир прекрасного, он как раз находится в творческой среде. И еще один факт такой, что жизнь на Земле, она дает возможность раскрываться более творчески, людям подходить более творчески. Хотя на сегодняшний день нам навязывают понятие, что жизнь в селе – это удел, скажем так, недалеких мечтателей, знаете, это в лучшем случае. Uh-huh. Вот, кто-то там хочет чистый воздух, там они говорят, жизнь, это жизнь в деревне – это примитивная жизнь в отсутствии условий и сложности там, с болотом, со всеми делами. Потому что на асфальте болота нету, там можно ходить в туфлях, даже когда идет дождь.
Олег. А вот та же гидропоника, вам не кажется, что это именно вот те 50 на 50, о которых вы говорили в анекдоте? Вроде как и не ГМО, и вроде как не натуральное, что-то такое интересное какое-то.
Ну, смотрите, мы всегда, вот ведь на самом деле в моем понимании слово «компромисс», а здесь он как раз присутствует, правда?
Налицо, да.
Мы хотим жить в городах, но при этом иметь грядки в городах, да? И нам нужен компромисс. Так вот, в моем понимании, компромисс равен слову грех. Потому что однажды было сказано, что деревни созданы Господом Богом, а города создали люди. И теперь мы перекладываем туда. Хорошо, не вопрос, я вам расскажу больше. Будущее, например, городов в том, что мы сейчас уже пьем воду, которую мы пропустили через свое собственное тело, и потом в виде канализации выпустили обратно в реку, потом насосами забрали эту же самую воду обратно в очистители, провели очищение, там, скажем так, на нескольких уровнях грубого очищения, но энергетика, тонкая среда, тонкая энергия воды, она осталась прежней, и мы сегодня пьем в городе, или ну, кто-то, может быть, не пьет, но в большинстве случаев даже то, что они называют бутилированной или очищенной водой, это вода с нашего унитаза.
Ну, грусть и печаль.
Да, но это цена компромисса. Это цена того, что мы вот укрупняемся, мы поселяемся, мы не хотим рыть колодцы, мы не хотим ухаживать, мы не хотим молиться Богу, чтобы дожди шли вовремя, чтобы земля процветала. Мы просто хотим все создать, мы хотим быть царями природы, но результатом нашего царствования – это огромное количество высохших рек, это огромное количество уменьшения того же озонового слоя, изменения климата, несвоевременные осадки, сухие зимы, холодные зимы. Это уже появляются определенные ураганы, мы видим наводнения и так дальше. Это результат нашего царствования. Это результат того, что мы объявили себя Богом, и сказали, да я могу сам все сделать, зачем мне Бог? Но мы выглядим несколько глупо, это все равно. Вот мы это как листики на дереве, понимаете? Вот. И вот представьте себе, что каждый листик, его задача поймать солнечные лучи, да, и направить в центр дерева.
Но выполнить свою задачу, свое предназначение.
Да. Мало того, поймать капли воды и направить их куда? На корень. А потом через корень, с помощью корня, мы получаем питание. Так же самое люди должны жить в центре, поставив Бога. Когда Бог в центре, мы тогда направляем все свои действия на Его удовлетворение. Но когда Бог получает эту любовь, эту заботу, эту энергию служения, Он автоматически возвращает нам в виде своевременных дождей, в виде нежного солнца, в виде роста прекрасных овощей. Задействуется, Он управляет всеми стихиями. Но в соответствии с нашим поведением. Если мы эгоистичны, значит, вот такая вот проблема с, скажем так, с погодой, например. Если мы агрессивны, тогда мы получаем вот такую проблему. Вот в одной стране мы видим, постоянно идут пожары, в другой стране идут наводнения. И это все от общего умонастроения, которое нам, к сожалению, навязана доминирующей системой. И вот все, что я пытаюсь сделать, все то, что мы пытаемся вот с нашими единомышленниками каким-то образом изменить, это пойти немножко в другом направлении. Знаете, вот как альтернатива.
Ну, то есть сделать правильный выбор, да?
Мы, ну, знаете как, опять же, слово «правильный» в это время. Да, вот сидит там, например, сейчас по ту сторону слушатель.
Как он его трактует?
Да, и он живет своей жизнью, у него ритм, ему завтра идти на работу. Ему завтра нужно там кланяться перед начальником, ему завтра нужно угождать своему меньшему начальнику и выживать в этой системе. И когда он слышит какого-то чудака, который бросил все, не захотел сражаться с этой системой в городе, да, и сбежал в деревню, вот, и сидит там теперь и умничает, то для него вряд ли это есть какой-то альтернативой, да? То есть для него это просто информация. Но я скажу так, что есть огромное количество думающих людей, которые мало того, вот они могут проанализировать, почему вот до длительное время и сейчас также все-таки все жители, которые живут в городе, в большей своей массе имеют дачные участки. И если мы посмотрим с точки зрения экономической и логики, да, нету смысла в этих дачах. Потому что они, чтобы туда доехать, тратят столько бензина, времени, что они могли бы заработать, и тот урожай, который они на этом дачном участке выращивают, они могли бы купить себе в супермаркете. но они все равно держат эти участки. Знаете почему? Потому что еще трепещет в них эта природа, природа вот человека, устремленного к земле. Мы привязаны, потому что земля, как и корова, это матери, одни из семи матерей человека. И мы, какими бы мы взрослыми, какими бы мы серьезными, какими бы мы не были умными, мы все равно устремляемся в лоно матери. Мы хотим прибежища, мы хотим нежности, мы хотим походить босиком по траве. Все хотят. Даже те, которым кажется, что это глупо. Но если они попадают в место, где они снимают свои ботинки и идут по утренней росе и получают вот эту энергию по всему телу, когда ноги с одной стороны получают соприкосновение с холодом, а с другой стороны по ним прямо течет жизненная энергия, и ты ощущаешь. Вот есть одна закономерность. Сколько раз я не гулял по утренней росе, а это бывает такое, что ты просто бежишь, и у тебя аж выкручивает ноги, то есть ну, настолько она холодная. Но ни одного раза никто, я не слышал и не видел, чтобы простудился, вот, соприкасаясь с утренней росой.
Ну, она даже лечит.
А она не то, что даже, она питает человека жизненной энергией, называемой на древней, на древнем языке праной. Прана – это то, что мы получаем из продуктов, из воды, из овощей, из воздуха. Мы вдыхаем жизненную энергию в виде определенных элементов. И каждый продукт, каждая стихия, скажем так, она наполнена вот этой праной, жизненной энергией. И вот утренняя роса – это то, что заряжает. Это, как знаете, универсальное зарядное устройство. Оно подходит ко всем всегда и в той мере, в которой человеку нужно. Поэтому могу рекомендовать всем слушателям очень хорошую процедуру. Иногда просто вырваться из оков этого бетонного оазиса, уезжать не так далеко надо, выезжать за город и рано-рано утром на рассвете снимать ботинки, закатывать штаны и бежать по росе. Навстречу восходящему солнцу. Знаете почему? Потому что в это время, вот это время, когда на восходе солнца, то есть вот там час до восхода солнца и час после восхода солнца, это называется Брахма Мухурта. То есть когда все начинает просыпаться. Вот тогда жизненная энергия находится в обнаженном виде, и она доступна всем живым существам. Никто не думал, вот вы пойдите утром, например, на восходе солнца в лес. Вот птица, она необусловленная, она глупая. Ей радостно, и она начинает садиться на ветку, и даже если она не умеет красиво петь, она просто орёт. Вот. Я это наблюдал не один раз и наблюдаю по сегодняшний день, рано утром на рассвете, когда ты идешь на землю, и ты слышишь экстаз, потому что в сердце эти птички счастливы. И они начинают петь. Понятно, что соловей, он превыше всех, и он выдает такие, которые задает темп. И эти пения птиц, это чириканье, это визжание, это кряканье и так дальше, все оно сплетается в одну огромную гамму. Знаете чего?
Чего?
Энергии счастья.
Ну, а мы возвращаемся в наш город. Дай Бог ему здоровья, конечно.
Может, давайте лучше в лес.
Не, ну сделали выбор, построили город. Да. Правильный выбор или неправильный, это уже другой вопрос. Хотя он, конечно, не другой. Но при чем здесь корова? Как ее встроить в этот...
В город?
В этот сегмент, да. Он не встраивает. Сколько было различных примеров, как народ пытался, водил корову по лестничным клеткам. Вот у меня будет корова. Не работает.
Да,
и работать, том, наверное, корова, не может в принципе.
Представляете, корова может в девятиэтажку зайти по ступенькам наверх,
ага.
Но вы никогда ее не спустите по ступенькам вниз.
Билет в один конец, да?
Да. Дальше вам нужно будет через балкон спускать на веревках. Поэтому просьба не экспериментировать никому. ни в коем случае не заводить себе на квартиру теленка или корову, потому что вниз вы потом его или будете нести на руках, или спускать через балкон.
Ага. Тем не менее, в контексте коровы, раз уж мы говорим о коровах, давайте как-то встроим в нашего жителя или дадим рекомендацию насчет выбора.
Смотрите, корова в городе в своей лучшей форме, она может попадать туда в нескольких формах. В одной из самых доступных форм – это в форме информации. Потому что даже разговоры о корове, даже вспоминания о корове, даже представление образа коровы или же созерцание образа коровы в виде картинки – это благоприятно для нашего энергетического состояния. То есть это благоприятно для всех наших энергий. То есть корова благоприятна. И вот, например, самый доступный элемент – это, например, даже в доме держать там определенное изображение коровы. Это хорошо. Я уже говорил когда-то, что в древние времена царь, когда просыпался, то первое, что ему показывали, это корову. Потому что, увидев корову, говорилось о том, что целый день вам будет благоприятный, вам будет радость. И есть даже такое, что не отходи ко сну, не прославив корову, да? Не приступай к какому-либо делу, не прославив корову. Почему? Потому что это мать. И первое – это в форме информации или образа в виде картинки. Да? Второй вариант – это в виде милости, исходящей от коровы. Это, в частности, мы говорим о молочных продуктах, правда?
Ну, в городе, да.
Да, то есть это чуть ли не… И третий вариант, допустимый мной, о котором бы я хотел говорить, это в форме овощей и фруктов, выращенных на грунте, который, скажем так, насытила корова с помощью своего навоза. Давайте мы посмотрим, что же на сегодняшний день принято людьми принимать, да? Вот, мы посмотрим как раз вот об этом навязанном нам неправильном стереотипе, неправильных ценностях. И сегодня корова в городе в большей своей степени прогуливается в виде, знаете чего?
Ну, наверное, говядины, да?
Да, в виде мяса, да, и кожи. Ну, мы одежду носим, обувь носим, вот, и в виде мяса, то есть это бифштексы. Само слово... Вот никто же не задумывался, да, что, смотрите, баран – баранина, свинья – свинина, да?
Да.
Вот, а корова почему-то говядина.
Говин, да.
Вот, потому что слово «го» означает «корова», слово «го» также означает «чувство». А «го» – «вяда» – это означает «тело коровы». Вот, и поэтому мы называем это «говядина».
Угу.
Вот, и еще его называют «мясо». Или на санскрите мямса, что олицетворяет в себе один простой принцип, такой, который много пословиц, что посеешь, то и пожнешь, да? Як Іванку ти до мене, так і я до тебе.
Ні-ні-ні, 13-та передача у нас, український язик.
І прочее-прочее другое, правда?
Да.
А мямса означає «сьогодні я тебе, завтра ти мене».
Ну, поменяемся кармой, конечно.
Да, да, да. То есть сегодня я тебя съем на тарелке, завтра ты меня будешь кушать. Может быть, не тарелкой, может просто червячком изнутри. Ну, неважно, главное, что ты будешь меня есть.
Ну,
и
да.
Вот каждый раз, когда мы говорим «хочу мясо», это говорим «хочу этот принцип», я хочу вступить в эти взаимоотношения с этим живым существом. Сегодня его съесть. А завтра он пускай ест меня. И когда у нас появляются определенные раковые опухоли или что-то еще, мы говорим: «За что?» А как за что? Вы же договорились. Вы просили мясо, вы за него заплатили деньги. А как мой друг говорит: «Не волнует, билет куплен. Будьте добры, досидите до конца».
Ну, жесткий такой кондуктор сверху, да, он
да,
однозначный.
Он говорит: «Ты заплатил, получи». Здесь нету такого, что заплатил и отказался.
Ага.
Нет, очень ты должен. И вот получается, что корова в городе на сегодняшний день находится в принципе, есть на древнем языке санскрите, да, есть слово сочетание, ну или слово понимание го ракши, это защита коровы. Это прописано во всех писаниях, как во всех сводах человеческих законов древних, как обязанность каждого человека. Каждого, независимо от того, чем бы ты ни занимался, простой ты рабочий, торговец ты, или ты руководитель там высокого уровня, или ты вождь какой-то, или ты священнослужитель, ты обязан прикладывать максимум усилий к тому, чтобы дать защиту корове. Почему? Потому что корова несет в себе созидательную энергию. И это была обязанность Го-Ракши – защита коров. Общество, в котором отсутствует защита коров, не может реализовать остальные потребности, которые отличают его от цивилизованного, ну, то есть возвышают его до уровня цивилизованного общества. И это защита стариков, женщин и детей, защита коров и защита брахманов или защита священнослужителей. Вот эти слои общества всегда должны быть под защитой всего общества. Ни одного кого-то, ни одной какой-то конторы или одной какой-то фирмы. Это общество все защищает. Вот именно эти классы. Старики, женщины, дети, священнослужители и коровы. И Господь в первое место, кого должны защитить, Он ставит первым корову. Представляете?
Ну, хороший приоритет.
Вот почему? Потому что она питает всех остальных. Защитив корову, мы защищаем стариков, женщин и детей, потому что она обеспечивает их одним из самых универсальных продуктов. Это своим молоком, которое подается, например, для жителей в зависимости от типа, ну, скажем так, конституции человека, вкусов и состояния здоровья. Есть несколько видов продуктов. Это кисломолочные в виде йогурта, это сыры, это, скажем так, молоко. И самый высший как бы, продукт из этого всего – это топленое масло, или его еще называют на санскрите «ги». Это продукт, который несет в себе, то есть в нем заключен самый сильный очистительный огонь. Вот если мы хотим чистить организм, то очень эффективно с помощью топленого масла ги. Вот. И вот, но на сегодняшний день эти продукты обесценены. Опять же, навязанными нам стереотипами. Мы идем в магазин, и там стоит пол-литровая бутылка водки, яда, которая делает нас сумасшедшими, неадекватными и уничтожает наши все человеческие качества. Да? То есть мы когда хорошо напьемся, мы становимся похожи на обезьяну, правда? Вот. Ну, вы же наблюдали за пьяными людьми. Вот повадки точно. Вот я в зоопарк, например, пойду, смотрю, обезьяны себя ведут так. Посмотрю возле кафе, например. Слушайте, тот же зоопарк, только без клетки.
Ну да, отключаем мозги, да, и они получаем
себя,
да, биологию.
Ведут себя крайне, крайне вот, ну, вот таким образом. Но эта бутылка водки стоит, например, 50 гривен. А я иду на рынок и смотрю, бутылка молока пол-литра, литр, стоит 5 гривен. И почему так, скажите? Все на 200% понимают, что молоко по своей сути продукт более ценный. Я думаю, вы согласны с этим.
Конечно.
Мало того, молоко в процессе производства является более сложным продуктом к производству, чем просто выгнать литр водки. Сделать самогонку. Это ж проще, чем пасти корову.
Но при этом народ сделал совсем не тот выбор. Да?
Народ сделал, ему навязали это. Почему? Потому что так проще. Мы гоним самогонку, спаиваем ее населению. Население становится по типу обезьян. А тип обезьян – это значит поведение по инстинкту. Есть механизмы влияния на инстинкты. И таким образом, с помощью влияния на наши инстинкты, самосохранение, например, мы и получаем вот это влияние или, скажем так, управление обществом. Да?
Конечно.
Или всеобщим лоббированием. Вот. Нам говорят, что вот это плохо, это хорошо. Но говорят нам тогда, когда мы находимся в состоянии полуосознанности. И мы говорим, о да, точно, по телевизору сказали, что молоко после 3 лет в человеческом организме не усваивается. Вот 3 года ребенку, ему уже нужно давать мясо, потому что молоко в его организме перестает усваиваться. А я скажу вам больше, что С того момента, как вы даете ребенку мясо, молоко перестает усваиваться в организме.
А, от обратного вот так.
Да, не давайте мясо, и тогда ваш ребенок на молоке будет жить полноценно всю жизнь. Мало того, его интеллект, его развитие, его качества будут в 1000 крат лучше, чем он получит, питаясь мясом. И в Библии написано: «Вовек не буду есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего бы притыкался брат мой меньший». Это Коринфянам, по-моему, 13 глава.
Олег, да. Ну, получается, что оптимальный выбор – это отказаться от продуктов химического производства, настаивать на свежем молоке в супермаркетах, в магазинах.
Да, но свежее молоко в супермаркетах не может быть, в том-то и дело.
Ну, не свежее, но как бы с минимальными, хотя бы не длительного,
да,
хранения.
Хотя бы не порошковое, да. То есть хотя бы это было молоко, понимаете? Потому что сейчас уже это в большей степени молочные продукты. Ну, так называемое молоко, да. Потому что оно делается из соевых, бобовых растений. То есть это не молоко. Оно имеет только вид и запах молока. И то не всегда запах молока. Но когда мы приносим, например, новым ребятам, вот в город мы приезжаем и угощаем их молоком, знаете, что они говорят?
А что это такое, да? Что
ты мне подсунул? Пахнет коровой. Да-да-да, я говорю, слушайте, странно, но вообще-то это молоко от коровы.
Ну да.
Было бы странно, если бы оно пахло бегемотом, например.
Конечно.
Понятно, что оно будет пахнуть коровой.
То есть в городе тоже можно делать определенный осознанный выбор. Это касается не только молока.
Конечно.
И других продуктов.
Да.
Но как это все перевести на... Вот тот эгрегор, который сейчас существует над городом, вот это формирование ценностей, как разрушить этот эгрегор? Очень сложно эту матрицу победить.
Нет, дело в том, что тут вопрос не стоит, и наша задача не разрушить это. Почему? Потому что пришло время. Знаете, это все равно, что зимой бороться против снега. Это пришел век Кали. Естественно, что города являются приоритетной. Естественной средой обитания живых существ в форме человеческого тела.
Ну, вы же не в стадии.
А вот в том-то и дело, что это для всех, но не для каждого. Вот есть такое понятие. Это значит, что мы, вот, допустим, цель этой передачи и цель вообще того, что мы здесь сидим и разговариваем, я преследую определенную цель. Из многих тысяч желающих людей, вот, проживающих в городе, может быть, один услышит, и он скажет: слушай, так это возможно, я вот не могу, не хочу и не принимаю эту систему, но альтернативы не было. Вот я ищу такого человека, на самом деле, вот все, что я делаю, это в конечном итоге принцип такой: мы ищем тех, кто ищет нас. Мы не хотим разрушать города, потому что их невозможно разрушить. Они потом сами развалятся. Их не нужно разрушать. Вот они проходят цикл: голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Или же цикл созидания, становления, расцвет, потом увядание и распад. Ну, это вот мы же видим по природе цикл, да?
Ну, конечно, вот. Все же циклично.
И все точно так же, и мы видим о тех же, например, племенах майи, которые достигли в своем, развитии тех высот, до которых нам еще надо идти, правда? Вот. Но поскольку эта цивилизация была более материалистична, то есть все-таки она стояла на принципах материи, то материя, она временна. Вот, она проходит цикл. И потом мы имеем голод, потом насыщаемся, потом просыщаемся и отвращаемся. Соответственно, в определенный момент у нас есть желание, интерес, обладание, и потом отступает интерес, и тогда это нам становится неинтересно. У нас в квартире огромное количество вещей в подтверждение этого. Когда-то чего-то я очень сильно хотел, а сейчас оно на полке у меня там лежит, и жалко отдать, и в то же время оно мне уже не нужно, потому что прошел цикл голод, насыщение, пресыщение. И теперь я думаю, ну вот болтается здесь по квартире, на что оно мне надо? Но я и мое берет, конечно, верх, и мы это удерживаем. Некоторые люди создают целые движения, вот, отдай то, что тебе не нужно. И люди всю жизнь отдают, и у них все равно есть, есть, есть. Потому что у нас склонность всегда накапливать какие-то ненужные вещи. А то, что нам необходимо, а необходимо нам благочестие, необходимо нам духовный потенциал, вот об этом мы сейчас не печемся. Почему? Потому что не модно, не принято, да, вообще это религия, это все, это опиум для народа там и так дальше. Но это необходимость. Это вот ни один из нас не возьмет ничего материального отсюда. А уйти по-любому всем придется. И вопрос, куда мы уйдем, зависит от того, какую жизнь мы будем жить. Где нужно искать счастье? Я вам скажу, счастье находится в духовной сфере. Нет ее в материальной. В материальное это всего лишь, как это ее называют, вот этот мир еще называют майя. Переводится как то, чего нет. Или на простом нашем языке мир иллюзий. Мы желаем чего-то очень сильно, а потом нам это уже не интересно. И вот это мы доходим до определенного момента. Хочу, 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 хочу. Потом, когда я это получил, мне это уже не интересно, я что-то новое хочу. Или хочу этого, но больше. Вот. И все равно хочу. Все хочу, хочу. И это создает суету, это создает напряжение, это создает конкуренцию. Но умиротворение в одной из книг написано: не претендуйте больше, чем вам выделено. Не берите больше, чем вам необходимо. И тогда воцарит гармония. Проблема в накопительстве. Проблема в том, что мы забираем себе, вот мы же смотрите, мы там смотрим телевизор и показывают там какие-то африканские народы, еще там какие-то народы, они реально умирают с голоду, представляете?
Да, показывают такое.
Представляете, вот, вот на этой планете, при всей этой машине, да, называемой цивилизация, мы там летаем на таких железяках в космос куда-то, там спутники летают вокруг этой Земли, а мы не можем элементарно, мы не можем решить вопрос того, чтобы на планете никто не умирал с голоду.
Базовые потребности, да, конечно, это еще проблема на нашей планете, безусловно.
Представляете, но самое интересное, что Господь всем нам дал достаточно, чтобы здесь никто не умирал из голоду. Почему умирают люди с голоду? Потому что кто-то в каком-то месте накопил больше, чем ему нужно.
От жадности получается.
Да, от жадности. Это основа. И вот если мы для того, чтобы испытать счастье, займем положение не потребителя, а дающего, это духовный вид взаимоотношений. Знаете, как описывается? Очень просто.
Расскажите.
Дарить дары и принимать дары. Говорить о сокровенном и открывать сердце. Вот это то, чем люди должны заниматься для того, чтобы быть счастливыми. Открывать сердце, говорить о сокровенном, дарить дары и принимать дары. Больше ничего нам не нужно. Заметьте, не навязывать свое мнение, не доказывать свою позицию, не продавать дары и покупать дары, да? То, чем занимается сегодня доминирующая культура. А дарить дары и принимать дары. Почему нужно принимать? Для того, чтобы человек, который становится в положении только дающего, взращивает в себе гордыню. Для того, чтобы гордыня не произрастала, мы должны не только давать, но и принимать. Мы должны быть в состоянии дающего и получающего. И тогда воцаряет гармония. Мы открываем сердце другим людям и говорим о сокровенном. Самое сокровенное в этом мире – это Бог и все, что с ним связано. И вот наша задача – не говорить о политиках, не говорить о деньгах, не говорить о проблемах, а говорить о Боге. Вот все время мы должны говорить о Боге. И просто, понимая, что все мы дети Божьи, служить Богу через ближнего. Потому что Господь в Писании говорит: «Слуга, слуги, слуги, дорог мне». Он не говорит: «Служите мне непосредственно». Он говорит: «Служите тому, кто служит тому, кто служит тому, кто служит мне».
Ну да.
И таким образом Господь своими наставлениями побуждает нас взаимодействовать, заботясь друг о друге, даря дары и принимая дары, открывая сердце и говоря о сокровенном. А сокровенное – это Господь и все, что с ними связано. Вы знаете, я вам скажу больше. Вот мы живем очень маленьким, узким и миниатюрным миром собственности. И вот, увлекаясь в этот мир «я и мое», мы лишаем себя другого мира, который безграничен в этом мире. Это духовный мир. Он выходит за рамки, он выходит за границы, он выходит за материки, и он даже выходит за пределы нашей планеты, и не только нашей планеты, а всей Вселенной. Вот если кто-то когда-то изъявит желание и прочитает Бхагавад-гиту, как она есть, он будет общаться со всей Вселенной. Там знание заключено, когда вы ее читаете, вам открываются, вот знаете, есть угол зрения, например, там, да, 180 градусов, да, там, у кого-то 45 градусов, у кого-то 10, вот. А это на все, короче, вот так, знаете, по кругу, как башня.
360,
да. Да, полностью. Настолько открывается, но не просто 360, а еще и в разные стороны, понимаете?
Ну да, на всех векторах. Олег, а вот если мы сейчас реверснемся с такой высокой мысли и посмотрим на алкоголика. Угу. Обычный такой шашлык, городской... Да? Да, ну, алкоголик, да. И вот он знает, что... Что нужно сделать, чтобы не было похмелья? Кефирчика попить, наверное, да?
Да. Ну, ему дело в том, что алкоголик, для того, чтобы у него не было похмелья, ему нужно изменить стиль жизни и поменять общество. Потому что в конечном итоге алкоголизм – это стремление уйти от реальности.
Ну, вот он будет принимать продукты коровы. Да. Кефир в том числе, да. Например, да? Это какое-то оказывает влияние на него или нет? Я к тому, что, возможно, можно зацепиться хоть за какой-то крючок и начать обратно раскручивать.
Алкоголик, который длительное время пьет водку, он пропитывается определенной энергией, то, о чем мы говорим, тонкая среда, да?
Да.
И я могу сказать, что он получит в результате того, что он начнет пить молоко. У него будет расстройство желудка, кишечника и очень большие головные боли.
То есть он не получит результат?
Конечно, не получит. Потому что само молоко по себе, оно проникает в тонкие ткани коры головного мозга и очищает их. Но процесс очистки... Он всегда чреват, ну вот вы в комнате начинаете убирать, что делается? Поднимается пыль.
Ну, пыль поднимается, да. Конечно.
А поднимается пыль, вы начинаете чихать, у вас начинают слезиться глаза, и вам этот процесс неприятен, и что вы говорите? Да, пожалуй, оставлю, пускай будет как есть.
И так хорошо,
да? Да, и вот что делает алкоголик, когда он пьет молоко? Он получает тут же понос, тошноту и головную боль.
Собственно, он получает ощущение.
Да, и что он думает? Да ну это молоко, пошел я водочки. Водочки бахнул, и все хорошо. Земля в иллюминаторе, видна? Понимаете?
Понимаю.
Вот. И для того, чтобы вот менять что-то, ну это поймите, счастливая жизнь в век лжи и лицемерия – это не дешевая вещь. Невозможно получить счастье, просто потребляя молоко. Невозможно получить счастье, просто даже ходя в церковь или в храм. Нужно менять жизнь, нужно менять стиль жизни, нужно делать правильный выбор. Нужно отказываться от общепринятых ценностей. Потому что общепринятые ценности – это ценности, навязанные калиюжным обществом. Или так называемой доминирующей культурой, которую это культурой сложно назвать, потому что мы видим это на самых разных уровнях сознания, власти, да, там, и статусов в обществе. Да нет уже никаких моральных принципов. Брехун брехуном погоняет и на брехуне едет, понимаете? Сплошная ложь. Люди все это знают, а альтернативы-то нету.
Вот об альтернативе мы как раз и разговариваем в нашей программе, дорогие друзья. Сегодня у нас очень интересная беседа произошла. Вот та часть людей, которые не согласны с нами, У вас есть замечательная возможность расписать все, как есть, и отправить это на адрес, который вы видите на экранах в своих мониторов на сайте Йога Радио в программе Олега Манилюка, которая называется «Бог, земля, коровы, люди». А на сегодняшний день наша передача закончилась. Спасибо вам. До встречи через неделю.
Спасибо всем. И я прошу, можно не стесняться в высказываниях. Я привыкший и готов.
Да.
Да, пожалуйста. Очень ждем ответной реакции. Спасибо
всем. До свидания. Специально для Йога Радио. Авторский проект Олега Манилюка «Бог, земля, коровы, люди». Глубокие разговоры о матери корове. Этот и другие проекты вы можете найти на нашем сайте yogaradio.fm.